Мухоморы. Минул без малого год. Сао жил у себя дома со своими родителями. Жизнь шла своим чередом. Время медленно и неуклонно клонилось к осени. Природа стала менять свое зеленое однотонное одеяние на более пестрый и яркий наряд. Деревья стояли разноцветные. Они постепенно, одно за другим, теряли свои яркие красивые листья, подобно тому, как женщина стыдливо выдергивает свои первые седые волоски, пряча свой возраст. И казалось, что осень будет бесконечной. В один из дней Саош почувствовал — пора! — и начал сборы. Родители относились к его отлучкам уже спокойно. Они привыкли к ним и говорили в таких случаях друг другу. Он идет к нему. И в почтительном молчании наблюдали за сборами сына. Обняв напоследок своих родителей, Саош тронулся в путь. Через несколько дней он уже был в тихом отдаленном месте Алтая. То было в верховьях Катуни. В том месте, где берега близко сходились друг к другу, и река попадала в плен тесного каменного ущелья. Ее воды становились бурными и говорливыми, словно не выдерживали этого плена и хотели как можно скорее вырваться из него. Темные, отесанные многовековыми усилиями воды стены ущелья не собирались уступать натиску водной стихии. Они стояли как вечные стражи времени на рубеже прошлого и будущего. Прошлого, из которого текла река в будущее, куда она несла свои величавые воды. Саош стоял на мосту через реку и любовался всем этим великолепием. Широко расставленными в стороны горными хребтами, которые словно специально расступились, разошлись для того, чтобы дать возможность теснине и реке сойтись в вечном противостоянии. Красивыми пока еще зелеными долинами вдоль русла реки, на которых то тут, то там виднелись небольшие стада животных, коней, коз и коров. Величественными, покрытыми первым инеем зимней седины верхушками гор. И, конечно, перспективой. Уходящие вдаль рериховской красотой разных по своему цвету и звучанию хребтов. Река несла под ним свои пенящиеся воды, словно звала последовать за своим течением. Саош долго стоял на мосту, разглядывая стены теснины. Он словно примирялся к ним. Сможет ли он, идя по скалам, приблизиться к воде? Он уже спланировал себе маршрут в голове, продумал каждый шаг, каждое свое действие. И этот сценарий не замедлил тут же сработать. Саош спустился на левый берег реки и стал спускаться по скалам, отстоящим поодаль от воды. Они были шероховатыми и удобными. Ноги крепко стояли на такой поверхности. Темно-серый базальт был идеальным скалодромом. Юноша бережно и аккуратно спустился по намеченному маршруту и через несколько минут оказался подле ревущего потока. Могущество и сила воды просто завораживали его. И в то же время он понимал, что один неосторожный шаг, одно неловкое движение, и все относительное спокойствие может тотчас же закончиться, и его навсегда увлечет ревущим потоком холодной бушующей воды. Ведь вода в Катуне всегда оставалась холодной, даже в самый палящий, изнуряющий летний зной. Саош стоял на самом краю пропасти и любовался этим ревущим, могущественным великолепием. Мыслей не было. Внутренний разговор отключился сам собой. И в этот момент, как никогда, он чувствовал единство со всем, что происходит вокруг него. И это было одним из самых счастливых моментов в его пока еще не очень продолжительной жизни. Сколько прошло времени, пока он был там, трудно сказать. Может быть, то была всего минута? А может, и целая вечность? Никто не мог ответить на этот вопрос. Однако все тот же мощный и глубокий голос, исходивший из самой глубины его существа, снова позвал его в путь. Он мысленно поблагодарил реку за подаренное состояние и тронулся в дальнейший путь, который пролегал вверх по течению реки по левому ее берегу. Едва заметная дорога, идущая вдоль гор, медленно и неспешно поднималась вверх. Саош прошел по ней около часа. Затем близлежащие горы стали медленно сближаться с рекой. Долина стала заметно уже. Дорога начала карабкаться по более крутой траектории. И в какой-то момент Саош увидел, что справа от него находится еще одно небольшое ущелье. Это второстепенный ручеек впадал в основное русло. Саош прислушался к своим ощущениям, куда ему идти. И все тот же голос, который никогда не подводил его, позвал его туда, вглубь бокового ущелья, находившегося справа от него. Дорога здесь сменилась тропой, которая пошла сразу бодро вверх. Природа стала дикой и нетронутой. То тут, то там, на выступающих из травы огромных валунах, грелись змеи, гадюки. Они специально выползали на прогретые камни, чтобы погреться в последнем уходящем тепле осени. Их гибкие, украшенные затейливым рисунком тела, немигающие внимательные глаза и раздвоенный язык, которым они сканировали воздух, наводили просто леденящий душу ужас. Один шаг в сторону, одно неверное движение, и серьезные проблемы, а то и печальный исход, мог быть гарантирован. На деревьях, стоящих вдоль тропы, периодически виднелись характерные зазубрины. Четыре параллельные длинные линии, вместе с которыми была и содрана кора, и прорезана древесина. Это владыка тайги медведь оставлял свои отметины, словно напоминая другим медведям вокруг, кто здесь хозяин. А в одном месте на мягкой глине даже виднелся отпечаток его ноги. Саош осторожно приблизил свой ботинок к этому отпечатку и с ужасом обнаружил, что его нога в два раза меньше Мишкиной. Это не считая когтей. «Мама дорогая», — невольно содрогнулся он, — «а ведь это действительно очень глухие места». Он немного задумался, а потом мысленно произнес: «Мишка, Мишка, я признаю, что ты здесь владыка. Я ничего плохого тебе не сделаю. Позволь и ты мне пройти через твои владения». С этим Саош, очень осторожно и внимательно глядя по сторонам, двинулся в дальнейший путь. Через несколько часов пути, ближе к заходу солнца, он прибыл на место силы, указанное духами. Еще издалека юноша увидел Чаадыр Кудайкама. Почувствовал запах дымка, идущий от очага, и, поблагодарив духов за верно указанную дорогу, весело зашагал к жилищу шамана. Подходя к стойбищу, Саош Янт увидел, что олени как-то странно себя ведут. Ходят, шатаясь, ни на что не реагируют, как пьяные. Даже не поворачивают головы на постороннего человека, хотя это выглядело очень странно, мало ли кто может пожаловать в гости. Звериный инстинкт должен защищать их, а он словно был выключен. Такое Саош видел впервые в своей жизни. «Что это с ними?» — спросил он у Кудайкама, который сидел у входа в Чаадыр. — Так ведь и погибнуть можно. Придут волки в гости, и привет. — Мухоморов объелись, — сказал старик, как само собой разумеющийся. — Теперь вот разбрелись. Надо их теперь от волков защищать, а то они стали для них легкой добычей. — А я вспомнил, — с просиявшим видом воскликнул Саош. «Что ты вспомнил?» «У моего друга так отец однажды за опятами съездил. Я тогда еще в школе учился. Едет он такой на своем еще новеньком тогда «Жигуленке». Набрал опят, вся машина ими завалена. Он довольный такой, думает: сейчас приеду, жене своим уловом похвастаюсь. Она меня похвалит и полночи их перебирать с ребятишками будет. Куда там? На обочине, оказывается, стоял здоровенный лосяра, объевшихся этих мухоморов. Стоит себе такой, покачивается из стороны в сторону, деловой такой. Мужик еще подумал: эх, жалко, что свое ружье я не прихватил. Да так задумался, что не сообразил. Что притормозить-то надо? Мало ли чего от этих зверей ожидать можно. И едет на полном газу. А как с лосем-то поравнялся, тот возьми, да и выскочи на дорогу. Прямо под машину попал. Основной удар пришелся ему по ногам. Он свалился на капот и проломил своим телом лобовое стекло. Брюхо разорвалось от мощного удара о стекла, и он залил своим, пардон, дерьмом весь салон машины. Саош замолчал и посмотрел на Кудайкама. Тот сидел спокойно и расслабленно. Ни смеха, ни удивления, ни любопытства, присущих обычным людям, не показалось на его строгом волевом лице. «В общем, — продолжил Савош, — все опята в хлам. Пришлось все выбросить. Машину он кое-как отковырял от лосиного дерьма, да поехал домой. И жена его встретила не с радостью, а с жалостью. Что может быть хуже для мужчины? И потом он еще целую неделю возился со своей машиной, все вылизывал да намывал и причитал всю дорогу. Ах ты, лосяра подлый, и сам сдох не за грош, и мне машину испоганил. А потом, только спустя несколько дней, он узнал от своего отца, что лоси, оказывается, становятся неадекватными, именно объевшись мухоморов. Они их просто обожают. И что-то с ними сделать в это время просто невозможно». Старик утвердительно кивнул головой. «Остается только одно — знать это и ездить аккуратно в такое время года, когда эти мухоморы поспевают». «И аккуратно ездить по темноте». «Да?» — удивился Савош. «А почему?» «Потому что в темноте, когда к животному приближается свет фар, оно сильно пугается и стремится убежать. Перерезает дорогу. У лосей, объевшихся мухоморов, реакция замедленная. К тому же животное даже не способно понять, что скорость автомобиля намного выше его собственной. Поэтому и гибнут зверюшки под колесами машин». В голосе Саоши прозвучала жалость. «Да, так и есть. Их инстинктивный центр просто не способен рассчитывать время приближения машины. Они думают, если это, конечно, можно назвать думанием, что успеют. Перебегут дорогу, спасутся и убегут. А на самом деле вот что происходит. Вот почему сейчас так много сбитых животных на дорогах. Собак, кошек, белок, птиц. Да кого только нет. Да, и водителям нужно ездить аккуратнее, внимательнее. Соблюдать скорость, как бы банально это ни звучало. И внимательнее смотреть по сторонам. Тогда у них есть шанс спасти чью-то жизнь. Пусть даже это будет жизнь простой бродячей собаки, а не говоря уже о лосе». «Так что ты теперь будешь с ними делать?»
«А что? Сгоню вот в моральник. Пусть отдыхают там», — рассмеялся Кудайкам своим заразительным, жизнерадостным смехом.
«Я слышал, что и шаманы мухоморы едят. Перед камланием», — с любопытством спросил юноша.
«Что ты говоришь?» — с презрением бросил Кам. «Так только очень слабые, жалкие горе шаманы делают. А иногда даже и спиртное они пьют. Вот до чего дожили. Какой позор!»
Старик сказал это с таким чувством, что у Саоша невольно по спине побежали мурашки, и все тело сковало неловкостью. Ему даже стало стыдно, что он затеял этот разговор. Хотя он понимал, что сам не был таким шаманом, но все же. Чтобы хоть как-то освободиться от этого состояния, сгладить ситуацию, он спросил. «А сильных?»
«А сильных духи носят», — многозначительно произнес Кам.
«А зачем они это делают?» — заинтересовался Саушьянт.
«Понимаешь, дело в том, что мухоморы вызывают состояние опьянения, сродни алкогольному или отдаленно похожему на него. А оно, в свою очередь, помогает выходу в мир снов. Ведь восприятие при этом становится более текучим.
И что происходит?
А то, что человек забывает, где он находится, кто он такой, кто его мама и папа. То есть он отбрасывает все оковы, которые держат его восприятие в жестких земных рамках. И ему в состоянии опьянения легче выйти в мир грез, отключить свою личность».
«Ну вот, значит, они поступают верно», — захохотал Саушьян. «Хорошее оправдание алкоголизму и грибоедению. Здоровьем, правда, приходится за такое расплачиваться, но ничего, им ведь весело».
«Ха-ха. Да, ты прав, мой друг. Многие из таких шаманов спиваются и умирают очень рано, не успев сделать много полезных вещей для людей, растратив попусту свою силу».
«А грибоеды?»
«А грибоеды тем более», — покачал головой старик. «Но хороший шаман должен сам уметь отключать свою личность, которая мешает его полету. И делает он это не при помощи каких-то внешних вещей, химических средств, а входя в транс, играя для этого на хамузе и бубне, призывая себе на помощь тынбура и духов, которые понесут его в небеса или мир предков. Вот кто такие настоящие шаманы. Им не нужно есть и пить всякую гадость для того, чтобы выйти в тонкий мир. Они это делают мастерски без всей этой гадости и живут долгой, плодотворной жизнью, сохраняют здоровье до преклонных лет, много хорошего и полезного успевают сделать для людей и еще успевают воспитать себе замену. «Как это делаешь сейчас ты? Куда и кам?» В голосе Саоша прозвучало воодушевление. Старик молча кивнул головой. «Извини, Кудайкам, что надоедаю. Можно еще тебя спросить?» «Изволь», — усмехнулся Кам. В этой усмешке читалось, что он снова прочитал мысли своего ученика. «Что значит, все пьяницы и наркоманы выходят в мир грез?» — спросил Саош Янд. «И летают, как шаманы?» «Да что ты!» Весело рассмеялся и замахал руками Кудайкам. «Выйти-то они выходят, но делать там ничего не могут. Извини, конечно, но у нас это называется, говоря литературным языком, как какашка в проруби». Не выдержал и засмеялся в голос Саош. «Да-да, вот именно, как то самое», — жизнерадостно рассмеялся Кам. «Они выходят и бесцельно блуждают в мире сна. Зачастую они относятся к этому как к приятненькому путешествию, но это не так».
«А почему?»
«Потому что тонкий план полон опасностей. Они этого не понимают. Или знают об этом, где-то слышали, но относятся к этому не очень серьезно».
«Вон оно что», — протянул юноша.
«Настоящий же шаман всегда имеет цель своего выхода. Он сосредотачивается на том, что он должен получить, что он должен сделать. Может быть, ему нужен ответ от духов? Скажем, где находится пропавший человек? И как к нему быстрее добраться, чтобы спасти? Вообще, жив он или нет, в каком находится состоянии? Здесь каждая минута ведь дорога. Опоздаешь, помешкаешь, и человек погибнет один в тайге, пропадет».
«Да, это серьезно», — кивнул Савош.
«Или, например, шаман ведет целительство. Или вызволяет у эрликенов украденную ими душу человека. Иначе человек не выздоровеет. И он должен не потерять свою цель, помнить о ней всегда. Что бы ни происходило, не отвлекаться от этой цели, оставаться совершенно спокойным, трезвым, сильным. Для этого он специально готовится, совершает свой ритуал. Все это серьезная, сложная и опасная работа, понимаешь?»
«Да», — задумчиво произнес Саош. «А я смогу все это делать?»
«Если не будешь жевать грибы вместе с оленями и лосями», — пошутил старик. Его лицо просияло от улыбки, и Саош в очередной раз удивился, как быстро Кудайкам может переходить от одного состояния к другому. Поразмыслив еще немного, Саош спросил:
«А что тогда испытывает наркоман, который все-таки ест эти дурацкие грибы?»
«А наркомана, как безвольный, сорванный с древа лист, носит по сновидению. И он при этом не владеет собой. Полностью попадает под власть грез и ничего не может делать. Понимаешь? Он безволен».
«И что же делать?»
«Надо не грибы принимать, а долго работать над собой в обычном состоянии. Знать все ритуалы, уметь входить в транс, очищаться, иметь четкую цель и держать ее перед собой, а потом уже входить в мир грез. Наркоманы же и горе-шаманы ничего этого не делают, а надеются, что все получится само собой. Или просто как дети смотрят мультики мира сна. Толк от этого нету никакого, а один только вред».
«А мухомор и другие растения силы имеют своего духа, который может учить шамана и помогать ему.
Да, конечно. Ведь абсолютно все растения, не говоря уже о растениях силы, имеют своих духов. И каждый из них может помогать и учить. Но надо знать, как с ним вступить в связь. Иначе можно не обучение получить, а моральное увечье. Как, например, твои бывшие одноклассники, которых уже нет в живых.
«Да, я понимаю», — задумчиво произнес Саош.
Он вспомнил всех, кого мог еще спасти тогда, но не смог, не уберег, не отговорил, не отвел от них беду. Пашку. Он так классно играл на гитаре, был такой талантливый, заводной, шебутной. Его так любили девчонки. А где он теперь? Его косточки сыреют в могиле. Светку, такая классная была девчонка. Душа компании, отдаст последнюю рубашку. Такая добрая, отзывчивая. Могла быть счастливой. У нее все еще было впереди. Не смогла, сорвалась. Подсела на иглу. Никитку, Женьку, Анжелику. Как их жалко. Какие хорошие были ребята. Саош крепко сжал зубы, чтобы не заплакать, но у него это очень плохо получилось.
«Поплачь, поплачь, сынок. Это не зазорно», — понимающе молвил старик.
«Я не понимаю, почему все так?» — навзрыд произнес юноша. «Они ведь были так молоды, так свежи. А потом... Эти потухшие глаза, эта бессвязная речь. И обесчеловечивание, скотское существование, лишь бы получить свою дозу. Больше их ничего не волновало. А затем смерть, тупая, позорная, преждевременная смерть. За что?»
«За то, что игрались с растениями силы. Относились к ним как к развлечениям. Надо правильно себя вести».
«Но как это сделать?»
«Для этого надо не на растение силы надеяться, а быть хорошим шаманом. Тогда все духи будут тебе помогать. И никакие внешние вещи тебе будут уже не нужны. Но самое главное — это цель и ритуал, который будет тебя настраивать на достижение этой цели. Ведь в ритуале все имеет смысл и значение, и ничего нельзя упустить. Нельзя делать его ради удовольствия или из интереса, забавы ради. И самое главное — должна быть чистота духа. Иначе тобой начнут играть злые духи, используя твои слабости и пороки».
«Ой», — поежился Саош. «Какие это слабости?»
«Да любые. Та же гордыня, самолюбование, тот же страх или отчаяние. Да ты и сам уже это знаешь. Много раз уже бывал в тонком плане. Свою встречу с мелкими низшими духами помнишь?»
«Еще бы». Саош непроизвольно вытянул руки вперед. «Они каждый раз мешаются, суетятся где-то рядом, путаются под ногами, больше не надо».
«То-то же».
«Скажи, а как именно духи будут использовать мои слабости?»
«Они начнут обольщать тебя, пугать, всячески отвлекать твое внимание, уводить его в сторону, обманывать, а кое-кто и соблазнять, манипулировать тобой. Придут к тебе в образе соблазнительных, красивых, полуногих женщин».
«Ой, блин!» Юноша залился краской стыда.
«То-то же!» — усмехнулся Кам. «И таких разных духов в тонком мире, мире снов, очень много. И ты можешь попасться на их удочку и сам не заметишь, как превратишься в их игрушку. Что, собственно, и бывает с наркоманами и пьяницами в белой горячке».
«Да, согласен. Но должно же быть какое-то спасение от всего этого, верно?»
В голосе Саоши прозвучала надежда.
«Да, ты прав, мой юный друг. И для этого надо уметь быть отрешенным от любых образов, которые бы ни приходили в мире снов, и сохранять трезвость».
«То есть правильно ли я понял, что когда эта соблазнительная женщина, а вернее дух, замаскировавшийся под нее, начнет манипулировать мной, я должен ее игнорить? Посылать ее в бан?
Что-то вроде этого».
«А если поточнее?»
«Ты должен знать, что через нее действует дух, и не обращать на нее никакого внимания.
Хорошо, учту. Буду тренироваться на своем воображении, когда эротические фантазии снова придут в мою голову.
Это ты хорошо придумал, рассмеялся старик и похлопал его по плечу.
Скажи, а что же насчет растений?
В древности, Кудайкам тут же стал серьезным, и улыбка погасла на его лице, затушенной свечой. Растения грез принимали с ритуалом. И только с ритуалом. Под руководством опытного, мудрого шамана. В определенное время, скажем, в полнолуние, находящееся ближе всего к точке солнца.
Постой, постой. Это ты говоришь о равноденствиях и солнцестояниях?
Да, так. И о многих других важных датах, о которых я обязательно тебе сообщу позже.
Круто.
И кроме того, растения силы принимали только те люди, кому это действительно было нужно, необходимо.
А кто?
Больные, например. А сейчас это все забыто. Любой может вытворять все, что хочет, и принимать все, что вздумается. Без смысла, без цели, без контроля. Через день и каждый день, просто чтобы убить скуку. Старик сокрушенно покачал головой.
«А кто-то и потому, что уже не может без этого», — добавил Саош.
«Верно. Лучше бы пошли делом занялись. Все это от праздности и безделья.
А вместо этого жизнь свою спускают в унитаз».
«Да, это верно. Так как в ритуале самое важное — это настрой. Без нужного настроя эти растения могут и разрушить человека».
«Как моих одноклассников?»
«Да, как твоих бывших одноклассников», — с чувством повторил Кам. «Ведь раньше перед ритуалом человек долго готовился, очищался, постился, совершал даже подвиги, накладывал на себя многие ограничения, мог по несколько дней не есть или трое суток не спать, или ходил на какую-нибудь священную гору, в святое место. Это не было просто так. Пришел, получил волшебную таблетку и пошел домой. Дальше так же жить, как жил. Нет. Перед ритуалом человек долго сосредотачивался на своей задаче, и шаман руководил им. Смотрел, достаточно ли он старается, все ли делает, что ему было велено сделать, до конца ли очистился. Человек шел сам, а шаман ему помогал идти, указывал верное направление, понимаешь?
«Да, все это не шутки», — озадаченно вздохнул Саош. «Скажи, а я научусь так делать?»
«Посмотрим на тебя», — хитро прищурил глаз старик.
«Ну, правда.
Все будет зависеть только от тебя, мой друг, только от тебя». Он по-отечески обнял юношу, и оба они радостно рассмеялись.
Если вы хотите узнать больше практических и полезных знаний по шаманизму, то переходите на мой сайт sibirskishamanizm.com и на телеграм-канал «Мудрость и сила».